Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Что такое социальная психология?
Как всегда говорила и буду, собственно, на этом настаивать, что сознание крайне инфантильно. Настолько, что, к сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что блестящие специалисты, социальные психологи, идут на поводу как раз вот у этой потребности, у этого социального заказа, который как раз, на мой взгляд, абсолютно точно уже есть. Это давайте утешайте нас, давайте помогайте нам, давайте занимайтесь с нами. И при этом абсолютное большинство не хотят развиваться. И здесь мы можем долго очень рассуждать, с чего мы берем: американскую систему, европейскую систему или там еще какую-то. На мой взгляд, это такой достаточно тупиковый путь, потому что если не будут социальные психологи заниматься развитием сознания вот этих людей, то я себе с трудом представляю, куда вся эта история может зайти. Относительно вот терроризма хотел бы здесь возразить. Это не наше российское явление, это уже давно мировое. И вот в этом смысле мы мало чем отличаемся от американцев, от европейцев или от сильно южных стран. Это давно идет в мире. Нельзя разделять российский терроризм и американский. Он един сейчас.
Спасибо, Карина Сергеевна. И Ольга Ивановна Маховская, линия вам.
Вы знаете, я должна все-таки послужить промоутером, социальным психологом, к которым я примкнула не так давно. Я считаю, что огромная проблема и психоаналитиков, и аналитических психологов, и психотерапевтов состоит в том, что они игнорируют контекст, в котором живут конкретные люди. И люди нам могут не нравиться, они могут быть инфантильными, зависимыми, но так или иначе мы их должны учитывать. Как раз новые подходы, потому что Юнг – это 30-40-е годы, и не у нас, а новые подходы требуют для того, чтобы понять, в какой реальной ситуации живет современный россиянин, для того, чтобы ему помогать. Если он просит о помощи, нельзя ему отказывать. Западные методики, например, лечения алкоголизма методом создания клубов анонимных алкоголиков, у нас не работают просто потому, что у нас алкоголики и так живут клубами. Неправильно игнорировать семейную ситуацию у человека, который очень привязан к семье, нужно проводить семейную психотерапию. Нужно предупреждать людей, что в случае, если он решил прийти к психологу, он должен прекратить свои частые контакты с друзьями, чтобы не влиять на психотерапевтическую ситуацию. То есть очень много методов возникает только в связи с тем, что психотерапию нужно проводить здесь и сейчас. И в том числе и помогать жертвам террора, которые в Беслане, а не в Москве, и у них свои ресурсы, у них свои традиции, и по-разному воспитывают детей еврейская мамочка, украинская мамочка и армянская мамочка. И вот эти факторы не учитывать нельзя.
Что такое социальная психология? Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 2 ноября 2004 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Знаете ли вы, что такое социальная психология и зачем она нужна? Именно с этими вопросами, которые сегодня обсудят эксперты, они все собрались в нашей московской редакции, наша сотрудница Тамара Ляленкова обратилась на улице к прохожим. Послушаем их ответы.
Ну, примерно догадываюсь. Сформулировать, наверное, трудно мне сейчас будет.
Нет, не знаю. Приблизительно подозреваю, но не знаю, зачем она.
Социальная психология нужна, чтобы адаптировать людей к нынешней жизни.
Социальная психология. Так предполагать только можно что-то, в общем-то.
Не знаю.
Нет, совсем.
Да как сказать, так понимаю, а высказать не знаю как.
Социальная психология примерно. Психология различных социальных слоев, видимо.
Я думаю, что она не нужна, но примерно знаю. Но утешать нас. Потому что сейчас как послушать, что тут у нас в жизни творится, ну, наверное, нам всем надо давно же было бы пойти повеситься. В нашей стране, я так считаю.
Ну, в общих чертах так примерно. Чтобы социальное освоение знать народных этих самых в семье, в коллективах. Изучать, я думаю, это наука. И проверить, что и как, да, какие-то рекомендации дать, чтобы легче жилось.
Нет, не представляю.
Знаю. Для защиты населения.
Потому что надо поддерживать людей, а то они все
Не уверен в завтрашнем дне.
Не знаю. И не хочу знать. Я уже доживаю, так что мне не больно это надо.
Я вам честно скажу, вот эту профессию, знаете, кто придумал? Не знаете, евреи, чтобы ничего не делать и деньги зарабатывать.
Голоса москвичей и мой первый вопрос, Ольга Ивановна Маховская. Вы не еврейка?
Я не еврейка.
Тогда мы продолжим. Просто по ходу разговора так пришлось. Вот мы слышали одно из мнений относительно социальной психологии. Я накануне этой передачи вошел в интернет, нашел там психологический словарь и для передачи выпечатал вот такое определение «социальная психология». То есть она определяется тем, чем она занимается. Итак, я читаю. «Социальная психология изучает психические явления, которые возникают в процессе взаимодействия людей в различных организованных и неорганизованных общественных группах». Ольга Ивановна, ну вот взаимодействие людей. Допустим, проблема или тема лидерства в коллективе. Можно подозревать, что это тоже предмет изучения социальной психологии. Или, скажем, отношения межличностные в многоконфессиальных группах, то есть в группах, где есть, скажем, верующие, мусульмане, христиане, евреи, как они взаимодействуют друг с другом. Я не специалист в психологии и в социальной психологии, в равной степени не специалист. Но это примерно то, чем она занимается, или все-таки и все еще более сложно?
Ваши подозрения насчет того, что социальная психология занимается феноменом лидерства, более правомощны, чем подозрения насчет моего еврейства и желания заработать денег на людских проблемах. На самом деле, я подозреваю, как социальный психолог, поскольку я не занималась изучением разных конфессий, что внутренняя организация конфессиональных институтов, коллективов и внутренние отношения, они во многом сходны. И, конечно, роль лидера и тот эффект ореола, которого достигает лидер, который позволяет ему быть вне всякой критики, эти механизмы очень похожи, и они эксплуатируются одинаково в разных конфессиях и мусульманами, и православными, и, конечно, иудеями.
Ну, а, скажем, если мы говорим о коллективе, вот такое понятие, как групповая сплоченность, как идентификация себя с данным коллективом. Ну, например, в свое время это давно ушло, The International Business Machines, это гигантская американская корпорация, IBM более известная, она имела девиз «Я». IBM для своих сотрудников, ведь так они и говорили. Я IBM. То есть это была идентификация с коллективом по принципу своей принадлежности вот к этой форме деятельности. Это тоже предметы, которые изучают, объекты, которые изучает социальная психология.
Да, что касается эксплуатации принадлежности компании и всех механизмов, как манипулировать сотрудником, заставить его работать на благо компании. Один из них – это заставить его идентифицировать себя с компанией абсолютно и отрезать ему возможности для бокового зрения, для того, чтобы он развивался независимо, индивидуально от компании и уходил из компании, если это высококвалифицированный сотрудник. Вот такой подход манипуляторский, он характерен для американской психологии, где все ресурсы общества, в том числе и науки, очень часто используются для того, чтобы по максимуму заставить человека работать и приносить компании прибыль. Но это не единственный подход, потому что рядом существует европейская гуманитарная традиция, которая заставляет искать способы помощи людям, изменять реальность. И если вернуться к уличному опросу, то мы услышали не один раз о том, что социальная психология, она нужна для того, чтобы нам помогать. Таков запрос населения в этой стране. Они нуждаются в помощи, и если бы они чего-то от нас и хотели, это понять, в каком обществе они живут, как им выживать, и есть ли какие-то нематериальные механизмы самосохранения, самозащиты.
Спасибо, Ольга Ивановна и Андрей Владиславович Юревич. Представлю вас детальнее. Социальный психолог, доктор психологических наук, заместитель директора Института психологии Российской академии наук. Ольга Ивановна говорила о дифференциации в подходах социальных психологов к тем или иным проблемам. Американский подход, оказывается, один, европейский, то ли более гуманитарный, то ли более гуманизированный. Каков российский подход?
Я думаю, что различия между американским, европейским и российским подходами действительно существуют, но, в общем, они не так велики, как иногда их принято представлять, потому что в современном глобализирующемся мире происходит глобализация науки в целом, каждой конкретной научной дисциплины, и наша социальная психология тоже во многом глобализирована. И вообще вот в том, что происходит сейчас в нашей социогуманитарной науке и в социальной психологии в частности, наблюдается такое явление. В общем, она превращается в своеобразный механизм перекачивания знания, произведенного на Западе, в нашу социальную практику. То есть у нас разрабатывается все меньше своих теорий. Мы, как правило, используем те тесты и диагностические процедуры, которые разработаны на Западе. То есть мы в достаточной мере космополитичны. По-другому было в советское время, когда наша психология, в том числе социальная психологии были в значительной мере идеологизированы, мы пытались предпоставить нашу психологию так называемой буржуазной науке. Сейчас все по-другому. То есть мы, конечно, сохраняем свою самобытность, потому что все-таки главный предмет социальной психологии — это не только общие закономерности поведения людей в различных социальных ситуациях, но и национальные особенности того или иного народа. Наш народ, безусловно, имеет свои социальные особенности, что проявляется в специфике тех подходов, которые практикуются нашей социально-психологической наукой. То есть особенности нашей науки, безусловно, сохраняются и на полюсе ее объекта, и на полюсе тех базовых теорий, методологий, которые используются в качестве вот некой такой основы для изучения всего этого, но они все больше нивелируются. И, в общем, наша наука сейчас социально-психологическая, на мой взгляд, не очень отличается от той науки, которая существует на Западе, хотя при этом, вот поскольку Запад для нас это некое гомогенное понятие, это вот характерно для нашего менталитета, хотя Запад очень не гомогенен, это разные страны, разные культуры, голландцы отличаются от англичан, англичане от американцев и так далее. Но при этом вот у нас одна часть социальных психологов в основном ориентирована на европейскую социальную психологию, другая часть на американскую социальную психологию. Так что некие вот различия внутри нашего социально-психологического сообщества скорее производны от того, что есть на Западе, чем от того, что связано с историей нашей собственной психологической науки.
Спасибо, Андрей Владиславович. И Корене Гюлязизова. Вы аналитический психолог. Ну, наверное, если переставить слова, получится психоаналитик. Это более привычно. Давайте мы себе представим, что к вам приходит пациент, клиент, человек. Не знаю, как вы определяете тех, кому вы оказываете помощь. И говорит, что он себя скверно чувствует, у него пониженное самоуважение, потому что в коллективе он не встречает понимания, поддержки и так далее. И, наверное, это тоже один из разделов самочувствия личности в коллективе, которым занимается социальная психология. Что вы ему советуете? То есть мы здесь как-то прямо переходим к практическому применению навыков, методов социальной психологии, переадресуемых индивидууму, конкретному лицу. Прошу вас.
Видите, Лев, тут принципиальное различие все-таки между психоанализом и аналитической психологией, потому что психоанализ – это Зигмунд Фройд, а аналитическая психология – это Карл Густав Юнг. Поэтому, когда я говорю, что я аналитический психолог, я все-таки аналитический психолог. А что касается рекомендаций клиенту, который ко мне придет вот с такой проблемой, то ну вот так вот коротенько я вам, конечно, не сформулирую, чего я ему буду говорить, потому что это всегда очень индивидуально. И в каждом конкретном случае я предпочитаю уходить от обобщений. И какой-то такой универсальной модели, конечно же, ее не существует. Я, безусловно, не буду рассматривать с точки зрения как раз специалиста социальной психологии эту ситуацию, потому что я никогда не буду его рассматривать как часть целого, в силу хотя бы того только, что клиент всегда приходит с иным запросом. Если работа производится с группой, то там, если есть психотерапевтический эффект катарсис, то он одного свойства. Если все-таки это работа индивидуальная, то это совершенно другой эффект и совершенно другого свойства катарсис. И здесь вот нужно разделять. Поэтому и есть те, кто работают с группами, и есть те, кто работают индивидуально.
Спасибо, Корене Сергеевна. Я по времени напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Мы говорим о социальной психологии, тема сложная. Гости передачи в нашей московской студии все три психолога. Карине Гюлязизова, Ольга Маховская и Андрей Юревич. Ведет передачу Лев Ройтман и Андрей Владиславович. Сообщалось, это было в этом году, что одна из старейших социальных психологов России, Галина Андреева, отметила свое 80-летие. С ее именем, и это помнится мне, связано создание кафедры психологии в Московском государственном университете, в МГУ, где-то начало 70-х годов. Каков стимул, с вашей точки зрения, сегодня молодому человеку, юноше, обдумывающему бытие, пойти и работать на кафедре социальной психологии и готовить там свою дипломную работу?
Я немножко вас поправлю. С именем Галины Михайловны Андреевой, к числу учеников которой и я принадлежу, связано создание кафедры социальной психологии, а не кафедры психологии, но факультет психологии МГУ.
Да-да, совершенно точно. Именно социальная психология – это моя оговорка. Продолжайте.
Студенты, в общем, видят, что социальная психология играет огромную роль в современном обществе вообще и в современном российском обществе в частности. Ну, в каком-то смысле социальная психология – это вообще наука о главном, что есть в обществе, да и не обидятся на меня представители других наук. Ведь вообще все, что существует в обществе, производно от человеческой психологии, в том числе, скажем, и экономика. Ведь мы хотим не только есть, пить, спать и так далее, но имеем массу потребностей, которые не относятся к категории первичных потребностей. Мы хотим обладать благами материальными и социальными. И вот такого рода потребности носят психологический характер. И, в общем, вся экономика выстроена на такого рода психологических закономерностях. И, в частности, поэтому любые экономические программы и вообще программы социальных преобразований общества имеют очень существенный социально-психологический подтекст и, в принципе, должны разрабатываться и реализовываться с участием психологов, что прекрасно понимают наши студенты, но, к сожалению, как правило, не понимают наши экономисты. В отношении социальной психологии, к сожалению, как правило, люди не очень грамотные. Это, во-первых. Во-вторых, все основные социальные проблемы нашего общества, такие как терроризм, беспредельная преступность, бюрократия, тотальная коррупция и так далее, тоже имеют очень выраженный социально-психологический подтекст. И социальные психологи многое могут сделать для их решения. И вообще говоря, в обществе должен был бы сформироваться социальный заказ в отношении социальной психологии по решению этих проблем, который, к сожалению, пока не оформлен. На самом деле социальные психологи очень многое могут для этого сделать. Но все-таки главная, наверное, задача социальной психологии, как и любой другой социогуманитарной науки, это участие в так называемых «малых делах». Я беру это слово в кавычки, потому что, на самом деле, по своей значимости они не такие уж малые. От, скажем, повышения пропускной способности эскалатора в метро до психологической помощи конкретным людям. И вот в плане психологической помощи конкретным людям, на мой взгляд, социальная психология в нашем обществе добилась гораздо большего, чем любая другая социогуманитарная наука.
Спасибо, Андрей Владиславович. И Карине Сергеевна, утешать. Это слово прозвучало в опросе москвичей, и теперь об этом говорит и Андрей Владиславович. Что скажете вы по этому поводу?
Ничего хорошего не скажу, Лев, потому что, как всегда говорила и буду, собственно, на этом настаивать, что сознание крайне инфантильно. Настолько, что, к сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что блестящие специалисты, социальные психологи, идут на поводу как раз вот у этой потребности, у этого социального заказа, который как раз, на мой взгляд, абсолютно точно уже есть. Это давайте утешайте нас, давайте помогайте нам, давайте занимайте с нами. И при этом абсолютное большинство не хотят развиваться. И здесь мы можем долго очень рассуждать, с чего мы берем: американскую систему, европейскую систему или там еще какую-то. На мой взгляд, это такой достаточно тупиковый путь, потому что если не будут социальные психологи заниматься развитием сознания вот этих людей, то то я себе с трудом представляю, куда вся эта история может зайти. Относительно вот терроризма хотел бы здесь возразить. Это не наше российское явление, это уже давно мировое. И в этом смысле мы мало чем отличаемся от американцев, от европейцев или от сильно южных стран. Это давно идет в мире. Нельзя разделять российский терроризм и американский. Он един сейчас.
Спасибо, Карина Сергеевна. И Ольга Ивановна Маховская, линия вам.
Вы знаете, я должна все-таки послужить промоутером, социальным психологом, к которому я примкнула не так давно. Я считаю, что огромная проблема психоаналитиков и аналитических психологов, и психотерапевтов состоит в том, что они игнорируют контекст, в котором живут конкретные люди. И люди нам могут не нравиться, они могут быть инфантильными, зависимыми, но так или иначе мы их должны учитывать. Как раз новые подходы, потому что Юнг – это 30-40-е годы, и не у нас, а новые подходы требуют для того, чтобы понять, в какой реальной ситуации живет современный россиянин, для того, чтобы ему помогать, если он просит о помощи, нельзя ему отказывать. Западные методики, например, лечение алкоголизма методом создания клубов анонимных алкоголиков, у нас не работают просто потому, что у нас алкоголики и так живут клубами. Неправильно игнорировать семейную ситуацию у человека, который очень привязан к семье, нужно проводить семейную психотерапию. Нужно предупреждать людей, что в случае, если он решил прийти к психологу, он должен прекратить свои частые контакты с друзьями, чтобы не влиять на психотерапевтическую ситуацию. То есть очень много методов возникает только в связи с тем, что психотерапию нужно проводить здесь и сейчас. И в том числе и помогать жертвам террора, которые в Беслане, а не в Москве, и у них свои ресурсы, у них свои традиции, и по-разному воспитывают детей еврейская мамочка, украинская мамочка и армянская мамочка. И вот эти факты, которые не учитывать нельзя. Этнопсихотерапия, новая наука, она учитывает специфику конкретных обществ, в которых живут люди, и это заслуга социальной психологии.
Спасибо, Ольга Ивановна. И, Карина Сергеевна, вы как будто бы оказались на линии огня, вы сейчас ответите. Но у меня есть и конкретный вопрос. Вот мы слышали, опять же, в опросе москвичей, что люди попросту не знают, что такое социальная психология. А с вашей точки зрения, есть ли смысл им глубже об этом узнавать?
На мой взгляд, вообще всегда есть смысл что-то узнавать глубже. Не обязательно социальную психологию, а, в принципе, любое явление желательно как можно глубже изучать. Я понимаю, что если бы люди к этому стремились, абсолютное большинство, мы бы все уже жили давно в раю. Про это я и говорю, про процесс развития, потому что вот этот запрос «помогите нам», но он, к сожалению, запрос абсолютно инфантильных людей, которые не хотят развиваться. И до тех пор, пока это будет так, значит, будут приниматься очень жесткие меры, потому что у государства, у любого, не будет оставаться другого никакого варианта, кроме как закручивать гайки, кроме как брать в руки манипулятивные инструменты и начинать застраивать это пространство. Вот и все. А как раз задача психологов и гуманитарных технологов, любых абсолютно, здесь разница пренебрежимо мала, социальный, аналитический, гуманистический, транзактный, это анализ Бёрна или что-то еще, это развивать прежде всего. Развивать. И вот если мы это будем делать, тогда, я надеюсь, все-таки ситуация хоть как-то сдвинется.
Спасибо, Карина Сергеевна. И Андрей Владиславович, как бы вы рассудили очень сдержанный спор двух участниц нашей передачи?
Это немножко напоминает разговор о том, что такое слон. Ответы даются в зависимости от того, кто за какую часть тела его держит. Кто за хвост, кто за копыт и так далее. Социальная психология очень многообразна, решает самые разные задачи. Их основных направлений работы социальных психологов можно выделить как минимум 6. Развитие – это одна из главных задач социальной психологии. При этом психология решает такие задачи, как и рекрутмент, набор персонала в различные организации фирмы, ассессмент, оценка различных способностей этого персонала, обучение персонала и многое другое. Психологи работают с политиками, с бизнесменами. То есть психология очень многообразна. Я думаю, вообще вот сужать палитру возможностей социальных психологов каким-либо одним направлением, в этом, наверное, нет смысла. Но и по поводу недостаточного понимания в обществе, что такое социальная психология, что социальные психологи могут дать, это вполне закономерно, потому что вообще вот у нас пока в обществе нет культуры обращения к психологам. Эта культура есть на Западе, причем там существуют психологи для бедных, для богатых. У нас же пока принято свои психологические проблемы решать не с помощью психологов, а с помощью, главным образом, горячительных напитков. Нет и другой очень важной культуры. Отличение настоящих психологов от ненастоящих. И в наших газетах очень часто можно встретить объявление типа «требуется психолог до 35 лет. Точка. Психологическое образование не обязательно». То есть на рынке психологических услуг подвязается самая разная публика, очень часто не имеющая психологического образования. Это, как правило, дает не очень хорошие результаты на практике и приводит к формированию тех не очень позитивных стереотипов психологов, которые вот существуют в массовом сознании.
Спасибо, Андрей Владиславович. И так я подозреваю, что для того, чтобы отличить настоящего психолога от шарлатана, самому нужно быть психологом. Это была передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали, все собрались в нашей московской редакции, психологи Карине Сергеевна Гюлязизова, Ольга Ивановна Маховская и Андрей Владиславович Юлевич. Наш московский координатор Вероника Баде, режиссер Наташа Пахомова, вел разговор комментаторы за круглым столом Лев Ройтман. Всего хорошего.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Боль взросления. Проблема юношеских самоубийств в Америке».
Смерть стоит передо мной как выздоровление, как выход на воздух после долгой болезни. Смерть стоит передо мной как мечта увидеть дом после долгих дней плена. Этому стихотворению 4000 лет. И это первая в истории записка самоубийцы. Историю самоубийства изучал для своей книги «Загадка самоубийства» публицист Джордж Колт.
Самоубийство появилось на нашей планете вместе с человеком. Но отношение человеческого общества к этому акту радикально менялось. Древние греки и римляне одобряли самоубийство ради сохранения чести. Например, самоубийство полководцев, проигравших решительные сражения. Героями первых христиан были мученики, которые или кончали с собой, или добровольно шли на смерть от рук римлян. Но в VI-VII веке нашей эры христиане начали осуждать самоубийство как грех против Творца. Было издано довольно много церковных законов, запрещающих самоубийство. Но, как мы видим, ничто не исчезает из человеческой истории, только меняется. Сейчас идея мученичества исказилась до своей противоположности. Мусульманские самоубийцы-террористы стали еще и убийцами, причем убийцами сотен и тысяч людей. И при этом многие их единоверцы считают их мучениками за веру и воздают им честь.
За последующие 5-7 веков самоубийство в христианских странах стало смертным грехом. Еще в 1823 году в Англии были зарегистрированы уже давно официально отмененные позорные похороны самоубийц на перекрестках дорог с деревянным колом в сердце. Только в 1870-м отменили конфискацию имущества самоубийц. Еще в 1969 году в одном из английских городков подросток, совершивший попытку самоубийства, был наказан поркой. Все же с середины XIX века на самоубийц стали смотреть не как на людей, одержимых дьяволом, а как на душевно больных.
«Боль взросления» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 6 ноября 2004 года. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far.
На волнах радио «Свобода» передача «Боль взросления. Проблема юношеских самоубийств в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. A little shy and sad of eyes, so very wise was he. На днях Конгресс утвердил и президент подписал так называемый акт Гэррета Смита, который выделяет 82 миллиона долларов на меры предотвращения юношеских самоубийств в Америке. Дело, очевидно, решила статистика. За 30 лет, с начала 60-х до начала 90-х годов, число самоубийств в разных возрастных группах населения Америки повысилось в среднем на 11%, а в возрастной группе с 15 до 24 лет на 275%, то есть, грубо говоря, втрое.
Летом 1986 года известная бегунья, 20-летняя Кэти Ормсби, очень хорошенькая и, как здесь говорят, очень популярная девушка, на соревнованиях в Индианаполисе потеряла звание чемпиона Америки на дистанции в 1000 метров. Не снижая темпа бега, Кэти пересекла стадион, добежала до моста через Белую реку и бросилась с него, одним прыжком перемахнув через перила.
О другом характерном случае рассказывает Алан Кварелла, сотрудник и ветеран психотерапевтической организации «Добрые самаритяне».
В начале года я выступал в одной школе перед родителями, и там была мать, чей 17-летний сын в конце прошлого года покончил с собой. Мальчик был отличник, спортсмен и вообще гордость школы. Но при поступлении в колледж он не был принят в какое-то престижное заведение, о котором мечтал, хотя его охотно принимали в несколько других, и он повесился. Родители и родственники ждут от нас определенных свершений, и когда мы их не оправдываем, нас одолевает уныние и стыд. Одни с этим справляются легко. У других это навсегда портит характер, в них рождается гнев, хронический пессимизм, склонность к депрессиям. А третьи идут на шаг дальше и кончают с собой.
В массовой американской культуре, в кино в частности, был показан не один такой пример. В чрезвычайно популярном у американских интеллектуалов фильме «Общество мертвых поэтов», снятом совсем недавно, в 2000 году, показан престижный и дорогой новоанглийский колледж. Один из его студентов, Нил, талантливый, яркий мальчик, мечтает стать актером. Его отец приходит в ярость от такого выбора и забирает сына из колледжа, чтобы отдать его в военную школу. Меня, надо сказать, поразил такой домострой в Америке в наши времена. Вот диалог из этого фильма между отцом и сыном.
Я не дам тебе самому разрушить собственную жизнь. Ты идешь в военную школу, а потом в Гарвард станешь врачом.
Отец, это 10 лет, это вся жизнь.
Прекрати, не разыгрывай мне тут драму. Я не в тюрьму тебя отправляю. Мы с матерью дали тебе возможности, о которых я не мечтал.
Но почему ты не спросишь меня, что я при этом чувствую?
Что? Если ты имеешь в виду свое актерство, то об этом можешь забыть.
Ничего я не чувствую. Ничего.
В ночь после этого разговора Нил кончает с собой. О, Нил! О, мой Бог! О, мой сын! Мой сын, мой бедный сын! Он в порядке, он в порядке, он в порядке, он в порядке, он в порядке! Остановись! A little shy and sad of eyes, so very wise. Связь между самоубийством и общественными ценностями и вообще состоянием общества была установлена еще в 1897 году французским психиатром Эмилем Дёркхеймом. Он даже выделил два условных типа самоубийц – эгоистов, кончающих с собой по сугубо личным причинам, и общественников, в чьей судьбе роковую роль сыграли отношения с обществом. В нашей передаче принимает участие публицист Джордж Колт, автор книги «Загадка самоубийства». Мистер Колт, какую роль сейчас играет общество в проблеме юношеских самоубийств?
Огромную роль. В Америке исследование статистики самоубийств ведется уже 100 лет, и исследователи пришли к выводу, что детские самоубийства довольно часто связаны с переездом семьи. Не то чтобы это была непременно причина самоубийства, но последняя соломинка. Многие семьи переезжают с места на место 5-6 раз, пока их дети достигнут совершеннолетия. Все спрашивают, что заставляет подростков совершать самоубийство. А если бы меня спросили, что удерживает подростков от самоубийства, я бы сказал: стабильность, укорененность, большая семья, постоянные друзья, священник, которому ребенок доверяет, ощущение родного дома, родного города, родины. Тут еще играет роль то, что у нас нет больших семей. Бабушки и дедушки, тети и дяди — все живут по разным штатам, на разных побережьях.
16-летний мальчик, чья семья переехала сначала на другой конец штата Нью-Джерси, а потом на другой конец страны, повесился на ветке дуба у себя на заднем дворе, оставив записку: «Здесь только у этого дерева есть корни». И еще об одной особенности Америки напоминает Джордж Колт.
Соединенные Штаты – единственная страна, где главное орудие самоубийства – огнестрельное оружие. В последние 25 лет это оружие распространялось среди подростков со скоростью лесного пожара. Так что, по совести говоря, главной превентивной мерой против подростковых самоубийств должен быть новый суровейший закон ограничения огнестрельного оружия.
Мистер Колт, из книги Дюркхейма «Самоубийство» я поняла, что, по мнению французского психиатра, число самоубийств растет в тех странах, где общественные установления шатаются, где общество теряет свое влияние и власть над индивидуумом, что в сплоченных обществах их меньше. И я вспомнила о целой эпидемии самоубийств комсомольцев в Советском Союзе после разоблачения Сталина, когда в один день неожиданно рухнули их идеалы.
Правда? Это очень интересно. Самоубийства юношей часто совершаются из-за личных разочарований, но из-за разочарования в государственной структуре такого я не помню.
А в Америке не было эпидемии самоубийств, например, после Уотергейта или после убийства с Джона Кеннеди?
Я нигде в литературе не встречал упоминания об этом. У нас, правда, всегда бывали заметные подскоки числа молодежных самоубийств после самоубийств каких-нибудь звезд. Например, была настоящая эпидемия после самоубийства Мэрилин Монро.
Это занятно. У нас после разоблачения тирана, у вас после самоубийства звезды.
Я вообще-то не хотел это упоминать, потому что это немного стыдно, что наша культура строится на звездах. Самоубийства подростков и юношей всегда были связаны с подражанием, с копированием, с романтизацией самоубийств. В 18 веке Гёте написал «Страдания молодого Вертера» о романтическом чувствительном юноше, покончившем с собой из-за несчастной любви. После этого сотни молодых европейцев, прочитавших эту книгу, покончили с собой в романтической надежде, что и их будут так же жалеть, как юного Вертера. Это была первая зафиксированная эпидемия самоубийств.
В 1981 году на экраны вышел замечательный фильм режиссера Майкла Кимина «Охотник на оленей». В фильме показано самоубийство одного из героев, Ника, начавшего играть в русскую рулетку в Сайгоне после страшного опыта пленения во время Вьетнамской войны. Вы помните трагическую сцену, в которой друг пытается отговорить его от смертоносной игры? Фильм имел колоссальный успех в Америке. И вот в книге «Самоубийство тинейджеров» читаем.
Доктор Томас Радецкий, иллинойский психолог, доложил Конгрессу о 27 попытках самоубийства непосредственно после просмотра этого фильма. 24 из них кончились смертью. В своем выступлении перед комиссией Конгресса 21 октября 1981 года Радецкий сказал: Я уверен, что от 25 до 50% всех актов насилия в среде юношества совершается с подачи нашей индустрии развлечений.
Сейчас во многих школах созданы программы предотвращения самоубийств. В них, например, разбирается пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта». И школьники пишут новый конец пьесы, в котором проблема двух веронских подростков решается без самоубийств. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far. На волнах радио «Свобода» передача «Боль взросления. Проблема юношеских самоубийств в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. A little shy and sad of eye. So very wise was he. Штат Нью-Джерси расположен на высоком берегу Гудзона, который обрывается 150-метровыми скалистыми утесами. С одного такого утеса осенью 1986 года бросился Джо Мейджор, школьник из городка Бергенфильд. На его могилу часто ходили четверо его друзей, два мальчика и две девочки. А через год все четверо собрались в гараже одного из их домов, сели в родительскую машину, закрыли дверцы и включили зажигание. Все газеты писали об этом групповом самоубийстве детей. Страна содрогнулась. Но это было только начало эпидемии. Читаем в книге Джудит Галлас «Самоубийство подростков».
Репортажи о детских самоубийствах пошли один за другим. На Аляске, в Калифорнии, Колорадо, Нью-Йорке, в Техасе, в Вайоминге. В огромных городах и захолустных поселках.
В 80-е годы самоубийства подростков часто происходили так называемыми «кластерс» – пучками. И расследования показали несомненную роль средств массовой информации, которая красочно расписывала каждое самоубийство. В эти годы даже начали ограничивать прессу. Например, местные власти просили не помещать сообщения о детских самоубийствах в заголовки и не описывать детально способы, которыми они кончали с собой. Большинство газет откликнулись на призыв, хотя и не все. Я думаю, что в 90-х годах именно благодаря этой мере пучков самоубийств было гораздо меньше, чем в 80-х.
Неужели реклама, если можно так выразиться, самоубийств, могла повлиять на решение 17 и даже 19-летнего юноши уйти из жизни?
Это эффект Тома Сойера. Помните, Том инсценировал собственную смерть, а потом пришел в церковь послушать лестные вещи, которые говорят о нем люди.
Но знаете, лет в 12 мы все представляли себе, как мы умираем, и как все наши обидчики, родители, неверные друзья, несправедливые учителя будут рыдать на нашей могиле. Но недаром в том же Томе Сойере, между прочим, Марк Твен писал: «Детское сердце похоже на стиральную резинку. Как его не сжимай, оно опять распрямится». Значит ли это, что времена Тома Сойера прошли? Доктор Уолш.
Главная фантазия подростков на тему собственной смерти – как они наблюдают за теми, кто придет на их похороны. Вот почему так важно выслушать подростка, который начинает заигрывать с темой смерти. Потому что он сам поймет, что большинство его мыслей и фантазий, будучи высказанными вслух, звучат совершенно нелепо. Но если эти мысли и фантазии остаются в его голове, то они кажутся ему все более убедительными и бесспорными, и легко могут привести к трагическому концу.
Вот что добавляет к этому профессор детской психиатрии из университета Тафт Юниверсити Дэвид Элкайт.
В самоубийстве подростков почти всегда есть два фактора. Обстоятельства жизни, которые доводят их до состояния перманентного пессимизма и уныния, и некое событие, которое, образно говоря, спускает курок.
И, боже, какие это на первый взгляд пустяки. 13-летний мальчик застрелился вечером того дня, когда ему надели на зубы шинку. 14-летняя школьница повесилась через минуту после того, как отец не разрешил ей смотреть по телевизору фильм «Камелот». 16-летний техасец Джастин Спунауэр покончил с собой в день Святого Валентина, когда он не получил от одноклассников ни одного цветка. Однако психиатр Альварец в книге «Дикий бог» пишет:
События, непосредственно вызвавшие самоубийство подростка, по его собственному ощущению, лишь подтверждают его незначительность и полную ненужность, о которой он и раньше подозревал. Они как инциденты на границе, которые становятся причиной большой войны.
Важно понять, что депрессия – процесс. Люди не совершают самоубийство во вторник, потому что задумали его в понедельник. Депрессия тянется месяцами, а иногда годами. Люди совершают самоубийство тогда, когда не видят выхода. Они становятся с каждым днем все печальнее и мрачнее, и они испытывают невероятную душевную боль. Нам, людям с сильным инстинктом самосохранения, трудно это понять. Но люди на грани самоубийства не раз объясняли мне, как невыносима боль, которую они испытывают, и что единственный способ прекратить эту боль – умереть.
И все же, говорит профессор Элкайт,
многие молодые люди, пытавшиеся покончить с собой, не верили, что они в самом деле умрут.
16-летняя Бесс приняла снотворные таблетки, но предупредила подругу, чтобы та позвонила в скорую. Другая 15-летняя бунтовщица вбежала в спальню к родителям и на их глазах порезала себе запястье. 16-летний мальчик прыгнул с моста. Кто-то успел позвонить в полицию, самоубийцу выловили из реки, откачали, и врач спросил его, о чем он успел подумать, когда летел с моста. Мальчик сказал: «Я расхотел умирать». 15-летнюю девочку, выздоравливавшую после попытки самоубийства, спросили: «Неужели ты правда хотела умереть?» И она сказала: «Я хотела побыть мертвой, пока мне не исполнится 18». Джордж Колт в книге «Загадка самоубийства» пишет:
подростки, возможно, представляют себе смерть чем-то вроде уютного укрытия, сладостного покоя, долгого сна. Они думают о самоубийстве в словах песни из кинофильма Роберта Олтмана «Мэш». Самоубийство безболезненно, и оно приносит много перемен.
It brings on many changes, and I can take or leave it if I please.
Дети, даже если их терзает настоящая мука, все же чаще всего оставляют нам, взрослым, возможность их спасти. Когда подросток стоит на карнизе на 20-м этаже, он чаще всего не хочет умереть, пишет психолог Норман Фарбероу. Он кричит нам этим своим актом: «Посмотрите на меня, вы видите, как мне плохо», рассказывает добрый самаритянин Алан Кварелло.
Человек, который хочет совершить самоубийство, всегда имеет выбор. Одни просто совершают этот акт и исчезают из нашего мира. Другие кому-то и как-то дают знать о своем намерении. И в самом этом акте уже заключена надежда, искра надежды. И наше дело — раздуть эту искру. Однажды позвонил мне 14-летний мальчик. Когда ему было 12 лет, он пошел в ванную комнату в их нью-йоркской квартире и увидел свою мать, повесившуюся на крюке для лампы. И вот мальчик, приехав домой на каникулы из дорогого пансиона, в котором учился, как только вошел в ванну, сразу почувствовал, что не может больше переносить свою боль, и решил покончить с собой, так же, как его мать, и в тот же день, на утро после Рождества. Он первый раз позвонил мне в сентябре, и эти месяцы до Рождества мы с ним регулярно разговаривали. Я уговорил его с разрешения отца пойти к психотерапевту, и постепенно он раздумал кончать с собой. Я уверен, что тяжелая печаль не оставит этого мальчика в течение еще многих лет, но он научится жить с ней, как все мы.
Смерть стоит передо мной как выздоровление, как выход на воздух после долгой болезни. Смерть стоит передо мной как мечта увидеть дом после долгих дней плена. Этому стихотворению 4000 лет. И это первая в истории записка самоубийцы. Историю самоубийства изучал для своей книги «Загадка самоубийства» публицист Джордж Колт.
Самоубийство появилось на нашей планете вместе с человеком, но отношение человеческого общества к этому акту радикально менялось. Древние греки и римляне одобряли самоубийство ради сохранения чести, например, самоубийство полководцев, проигравших решительные сражения. Героями первых христиан были мученики, которые или кончали с собой, или добровольно шли на смерть от рук римлян. Но в VI-VII веке нашей эры христиане начали осуждать самоубийство как грех против Творца. Было издано довольно много церковных законов, запрещающих самоубийство. Но, как мы видим, ничто не исчезает из человеческой истории, только меняется. Сейчас идея мученичества исказилась до своей противоположности. Мусульманские самоубийцы-террористы стали еще и убийцами, причем убийцами сотен и тысяч людей. И при этом многие их единоверцы считают их мучениками за веру и воздают им честь.
За последующие 5-7 веков самоубийство в христианских странах стало смертным грехом. Еще в 1823 году в Англии были зарегистрированы уже давно официально отмененные позорные похороны самоубийц на перекрестках дорог с деревянным колом в сердце. Только в 1870-м отменили конфискацию имущества самоубийц. Еще в 1969 году в одном из английских городков подросток, совершивший попытку самоубийства, был наказан поркой. Все же с середины XIX века на самоубийц стали смотреть не как на людей, одержимых дьяволом, а как на душевно больных.
90% людей, покончивших с собой, страдали тем или иным психическим дисбалансом. Но при этом огромное большинство людей, страдающих этим дисбалансом, не кончает с собой. Какие только гипотезы в связи с этим не появлялись. Одна утверждала, что склонность к самоубийству зависит от органической деформации мозга. Другая гипотеза объясняла большое число самоубийств в Англии, например, климатом, туманным, холодным, сумрачным и дождливым. Некоторые идеи были фантастическими, например, что увеличение числа самоубийств прямо пропорционально удаленности страны от экватора, что противоречило статистике. В XIX веке человечество начало искать пути помощи потенциальным самоубийцам, особенно юным самоубийцам. Сейчас мы довольно многого достигли в этом направлении. Тем не менее, название моей книги и до сих пор отражает состояние проблемы. Самоубийство все еще загадка.
Они происходят чаще днем, чем ночью. Чаще весной, чем зимой. Юноши совершают самоубийство в 5 раз чаще, чем девушки. Белые – в 10 раз чаще, чем афроамериканцы. Но особенно неразрешимой является загадка подростков-самоубийц для их родителей. Доктор Элеонор Айер пишет в книге «Как больно взрослеть».
«Я не могу в это поверить», – плачет мать 19-летнего самоубийцы. «Почему? Почему?» Ясно, что он был не в себе в этот момент. Но что его свело с ума? Неужели я этого никогда не узнаю? Отец говорит, я был уверен, что для всего на свете существует причина. И первый беспричинный поступок, с которым я столкнулся в жизни, совершил мой сын. Часто родители чувствуют себя преданными, как в романе Филиппа Рота, где мать юноши, покончившего с собой, все повторяла. Как он мог нам такое сделать?
Эксперты подсчитали, что самоубийство подростка обычно навсегда калечит жизни еще 6 человек. Sad of eyes, so very wise was he. Чему же научились те, кто борется с подростковыми самоубийствами в Америке? Доктор Уолш использует набор довольно простых, но действенных приемов, созданных известным израильским психиатром Израилем Орбаком.
Skills include teaching people how to calm themselves.
Эти приемы учат человека успокаивать себя и утешать. У многих из наших пациентов от нервозности перехватывает дыхание, поэтому мы учим их, как правильно дышать в таких случаях, как физически расслабляться. Другое важное условие самоконтроля – ведение дневника. Когда человек выражает свои чувства письменно, они поразительно балансируются. Еще один поразительно действенный прием – съездить на берег моря или в горы, или туда, где есть большие луга. Вид гор и лугов легко отвлекает человека, особенно подростка, от гнева, досады и нервозности своим вечным покоем. Из занятий поразительно успокаивает людей рисование, работа по дереву. И вообще человеку деструктивному непременно нужно найти занятие, хобби, пристрастие, о котором бы он всегда думал с удовольствием. Чем сильнее у него будет тяга к жизни, тем слабее тяга к смерти.
Надо сказать, что благодаря превентивным мерам, так называемым горячим телефонным линиям, организациям «Добрые самаритяне» и «Бридж», занятиям с детьми в школах, рост подростковых самоубийств в Америке в последние десятилетия приостановился. И вот какой совет опытные эксперты дают родителям.
Первое, что им нужно, чтобы их выслушали. Главная ошибка взрослых в этой ситуации – немедленно делать выводы, принимать решения, давать советы, начинать действовать, не выслушав ребенка. Если подросток заговаривает о смерти, ответ поступает сразу. Что за бред ты несешь? У тебя вся жизнь впереди. Столько возможностей, столько перспектив и так далее. Для подростка все эти слова не имеют ни малейшего смысла. Ему надо выразить свои чувства, какими бы нелепыми они ни казались взрослым. И мы должны дать им возможность разделить с нами свое одиночество и свое отчаяние. Период депрессии часто длится очень недолго. Им надо только помочь его пережить. Есть замечательная формула, не знаю, кем сказанная. Самоубийство – это конечная мера в решении временной проблемы. A very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Боль взросления. Проблема юношеских самоубийств в Америке». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова. A little shy and sad of eye.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.